эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: со времен геноцида армян в Османской империи прошел ровно век. Репортажи памятных мероприятий из Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. В этот день организовали пышные торжества по другому случаю, в память о битве при Чанаккале весной 1915 года. На «Эхо Кавказа» вы также услышите эксклюзивное интервью с жителем Панкисси, воевавшим в Сирии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: глава МИД ФРГ за возобновление переговоров между ЕС, Украиной и Российской Федерацией. Сегодня отмечают столетие массового убийства армян в Османской империи. Российская оппозиция передала в Конгресс США список Немцова. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Евросоюз в ближайшее время принять меры для того, чтобы уменьшить обеспокоенность России по поводу введения в действие договора о свободной торговле с Украиной. В письме Штайнмайера председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, которое оказалось в распоряжении Радио Свобода, глава германского МИД настаивает на возобновлении трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией для определения практических решений. Штайнмайер призывает Еврокомиссию к гибкости, прагматичному, основанному на интересах сторон, политическому подходу без предварительных условий. Послание было отправлено 2 апреля. Россия выразила протест в связи с планами создания соглашения о ассоциации, подписанного в марте 2014 года между Украиной и ЕС. Реализация договора о зоне свободной торговли была отложена из-за противостояния России, и, как ожидается, она войдет в силу с начала будущего года. Сегодня, 24 апреля, вспоминают жертв массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. В этом году дата, приуроченная к столетию трагедии, отмечается впервые. Она установлена решением Европарламента от 15 апреля. В четверг в Армении причислили к лику святых всех погибших в результате массовых убийств армян в Османской империи во время Первой мировой войны. В совместной декларации от 24 мая 1915 года стран-союзниц в Первой мировой войне Великобритании, Франции и России массовые убийства армян впервые в истории были признаны преступлением против человечности. 13 апреля этого года Папа Римский Франциск назвал геноцид армян первым самым страшным преступлением против человечества в 20 веке. Отметить скорбную дату в Ереван прибыли главы четырех государств – России, Франции, Кипра и Сербии. Состоялась встреча Путина и Саргсяна, Путина и Оланда.
«Эхо Кавказа. Новости».
В пятницу завершился двухдневный государственный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию. В ходе переговоров с грузинским руководством белорусский лидер дал понять, что не намерен признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, но готов выступить в роли посредника между Тбилиси и Москвой. Президент Беларуси посоветовал грузинским властям прекратить риторику и возобновить диалог с Москвой. При этом он предложил свое посредничество, намекнув, что на этот счет уже достигнута некая негласная договоренность с президентами Грузии и России. Лукашенко предложил организовать встречу руководителей двух стран в Минске. Сам президент Грузии Маргвелашвили не стал отрицать существование негласных договоренностей о конкретных шагах по урегулированию российско-грузинских отношений. Одновременно Лукашенко предложил использовать во благо двух стран членство Белоруссии в Евразийском экономическом союзе и Грузии в зоне свободной торговли с ЕС. Это позволит нам продвигать нашу продукцию одновременно на рынке двух гигантских союзов, подчеркнул президент Беларуси, выступив за создание совместно грузино-белорусских предприятий. В ходе визита стороны подписали ряд важных соглашений, в том числе о реадмиссии, сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран и избежании двойного налогообложения. Сопредседатель оппозиционной партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов передал в Конгресс США список из 8 человек, которые, по мнению представителей российской оппозиции, участвовали в травле Бориса Немцова. Касьянов надеется, что эти фамилии из так называемого списка Немцова будут включены в список Магнитского. В число тех, кто против кого предлагается вести санкции, вошли руководители и журналисты российских телеканалов: Владимир Кулистиков, Олег Добродеев, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов, Константин Семин и депутат Госдумы, тележурналист Алексей Пушков, рассказал Касьянов РБК. Теперь дело за юристами, которые должны проверить, подходят ли эти люди для черного списка.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. «Мы помним и требуем». Акция под таким лозунгом прошла сегодня в центре Тбилиси у здания посольства Турции. Представители армянской диаспоры потребовали от турецкого руководства признать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начале 20 века. Звиад Мчидлишвили с подробностями.
В 2 часа дня по тбилисскому времени монотонный гул на проспекте Ильича Чавадзе, где располагается посольство Турции, был заглушен пронзительным звучанием автомобильных сигналов. В центр Тбилиси стекались представители армянской диаспоры, многие из которых прибыли в столицу из регионов Грузии. Автомобили и микроавтобусы с армянскими флагами быстро заполнили небольшое пространство перед посольством Турции. Полицейские окружили посольство плотным кольцом, а подходы к зданию оградили забором. В тесной толпе людей отличалась активностью девушка в кофте цвета сирени с надписью «100 лет, мы помним и требуем». Оказалось, что Светлана Тарханова, так представилась девушка, работает актрисой на сцене Тбилисского армянского драматического театра. Она пояснила, что означают надписи на ее одежде.
Мы требуем, чтобы правительство Турции признало бы геноцид армян. Есть турки, которые признают геноцид армян. Есть такие турки. И мне многие турки писали, что простите нас за это. Это не значит, что здесь разговор о нации, здесь разговор о человечности, о том, что люди признают. Мы же признаем Холокост. Мы тоже хотим, чтобы признавали геноцид армян. Больше ничего.
Сказала Тарханова. На вопрос, не требуют ли участники акции того же и от грузинского руководства, девушка ответила.
Грузия маленькая, прекрасная страна. Она не хочет портить свои стратегические отношения ни с одной из стран.
А потому, по словам Тархановой, она относится с пониманием к позиции официального Тбилиси. Однако не все участники акции были столь дипломатичны. Преподаватель Джульетта Мамаджанян, отбиваясь от подруг, которые советовали ей молчать, не выдержала.
Почему до сих пор Грузия не признала факт геноцида? Правильно, как обидно.
Задалась вопросом Мамаджанян. В разговор вступила ее подруга Нина Исраэлян и неожиданно выразила недовольство руководством Соединенных Штатов.
Президент Америки, когда вставал на свою должность, он обещал, что он признает во время его брать, но уже он заканчивает, и он это снова не произносит. Он то, что обещал, он не выполнил. Он не выполнил.
Представители грузинского руководства на акцию не пришли, да и вообще политических деятелей в толпе видно не было. Председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава был единственный политик, который сегодня пришел к турецкому посольству.
В этом году эта трагическая дата отмечается по всему миру. Лидеры крупнейших стран мира, например, президент Франции, нашли время, чтобы поехать в Ереван, вспомнить события начала прошлого века. Думают, что кто-нибудь из представителей нашего руководство мог бы пройти хотя бы сюда.
Возмущался Кукава. При этом журналисты обратили внимание на то, что осторожный политик ни разу в своем выступлении не использовал слово «геноцид». Между тем, представители официального Тбилиси все же отправились в Ереван, чтобы принять участие в траурных мероприятиях. Парламентскую делегацию, которая отбыла в столицу Армении накануне, возглавляет вице-спикер Манана Кобахидзе. Звиад Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Армяне и Абхазии сегодня также отмечали сотую годовщину геноцида армян в Османской империи. В Сухуми более 1000 человек приняли участие в шествии по набережной и возложили венки у мемориала Махаджиров. Там же состоялся и траурный митинг, в котором приняло участие руководство самопровозглашенной республики и представители общественности. Затем потомки прошедших сквозь жернова истории армян опустили в море цветы. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Рано утром 9-й сухумской армянской школе было многолюдно. Со всех районов республики приехали люди, чтобы почтить память своих предков. В фойе школы была организована выставка фотографий, свидетельствующих о страшной трагедии под названием «Геноцид армян. Первый геноцид 20 века». Были вывешены флаги 40 стран, признавших геноцид армян. Все желающие могли зажечь поминальную свечу. Среди них и вице-президент Абхазии Виталий Габния.
Руководство, да и народ в целом Абхазии – присутствует на данном мероприятии, имеется в виду вот вообще вот наряде этих мероприятий. Поскольку армянский народ, граждане Абхазии, с которым все мы представляем единый народ Абхазии, который вместе с нами отстоял и нашу независимость, и нашу победу. И, конечно, мы должны и обязаны здесь быть. Но я хочу отметить, что это не связано с протоколом. Есть понимание, вот именно какую боль пережил этот народ, вот это просто позиция каждого из нас.
Отметил Виталий Габния. Начиная с 1876 по 1923 год в Турции было убито 1,5 миллиона армян. Тысячи из оставшихся в живых нашли спасение в Абхазии, которая стала для них второй родиной. Абхазский народ, переживший махаджирство, как никто другой понимает боль и утрату армянского народа. Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зонтария сказал, что у абхазов и армян одна историческая судьба.
Можно физически убить народ, но можно убить его, уничтожив его историческую память. А второе, это более страшное даже. Память армянского народа невозможно уничтожить.
Отметил Владимир Зонтария. В 11 часов началось шествие от школы до памятника Махаджирам. В нем приняло участие более 1000 человек. Взрослые дети с цветами, в майках с эмблемой, цветком-незабудкой. Участники шествия возложили венки к памятнику Махаджирам. А затем состоялся митинг по случаю траурной даты. На нем выступили представители руководства республики. Вот что сказал депутат парламента Роберт Ялян.
Армянский народ знает и надеется, что те прогрессивные силы в Турции, которые даже в нынешних условиях осмеливаются призывать власти своей страны взглянуть лицо истории и признать геноцид армян, будут когда-нибудь определять политику своей страны.
Секретарь общественной палаты Нателла Акаба сказала, что она очень хорошо понимает боль армянского народа, потому что абхазский народ тоже подвергся страшным испытаниям.
И я благодарна вам за то, что вы так чутко воспринимаете те горести, которые выпали на долю абхазского народа. И то, что вот это траурное мероприятие проводится именно вот в этом месте, это глубоко символично. Это говорит о том, что мы единый народ. И ваша боль – это наша боль, а наша боль – это ваша боль.
Депутат парламента Левон Галустян зачитал несколько официальных обращений депутатов Народного собрания республики к армянам Абхазии. По завершении митинга люди опустили в Черное море венки и цветы. Во второй половине дня в единственной в Абхазии армянской апостольской церкви в городе Гагра прошла служба. Духовный пастор армян Абхазии отец Сетрак совершил молебен в память погибших, а в Сухуми в 20 часов 15 минут по инициативе молодежи во дворе 9-й армянской школы в небо были запущены 100 шаров, символизирующих 100 лет, прошедших с тех трагических событий. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, пить, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса своей личной истории» армяне Абхазии рассказали Анаит Гагарян.
Расскажите о том, вот как ваш род, как ваша семья оказалась в Абхазии?
Как и все убежали оттуда, приехали сюда, так и остались наше потомство, от них перешло. А
откуда конкретно приехали ваши родственники?
Мои с Орды. У меня папа был с Орды. Оттуда наш дедушка бежал, так и все обосновались здесь. Мы очень признательны, конечно, рады, что мы попали именно сюда, наш народ, наши предки. Они очень много перенесли, во-первых. С трудностями все это им удалось как-то перебраться сюда, рассказывали. У меня жилет в Витикиан.
Я являюсь непосредственно предком тех людей, которые были убиты во время геноцида армян в 15 году. Ну, чудом спаслись прабабушка моя, и вот как бы от них пошел наш род сам. И сегодняшний день я не имею права забыть. И призываем всех тех, которые являются потомками, не забывать, помнить и требовать у государства той страны, которая является правопреемницей, того, чтобы она признала свои ошибки на сегодняшний день. Это самая основная цель наша.
Бабушкины предки и дедушкины предки, они приехали из Трапезуна. Из очень большой семьи их не остались только один сын, который приехал, и еще бабушкины родственники. Основная масса моих предков были вырезаны именно в Турции в этот период времени.
Почему именно в Абхазии? Вы не знаете эту историю?
Один из родственников моей бабушки давно был здесь, и поэтому, видимо, мои родственники потянулись в Абхазию. К сожалению, я не знаю, с помощью кого они приехали. Ну, видимо, это были корабли Красных Крестов, которые в этот период очень много перевозил их, именно беженцев. Мне кажется, что с помощью их они и попали сюда, к нам в Абхазию. Мы, получаемся, пятое или шестое поколение.
Что для вас вообще означает присутствовать на таких мероприятиях? Что вы хотите выразить?
Для нас это боль, в первую очередь. Во-вторых, это память к нашим предкам. В каждой семье есть пострадавшего, и поэтому для нас это общая боль. Поэтому сегодня сейчас мы находимся здесь, поддерживая друг друга. Мне кажется, что эта боль нас делает еще сплоченнее. В такие дни мы рядом все друг с другом. Гаспарян Хасмик.
У отца была большая семья, шестеро братьев. Пятерых он потерял, отца мать потерял. Остался он один, дядя его был в Сухуми. Его посадил сосед Курт, хороший, видно, был человек, который сделал ему добро. И они приехали в Абхазию. И то же самое судьба у матери. Братьями она приехала, трое братьев, она одна сестра и мать. Отца убили, и вот они остались здесь. Они в Цебельде обосновались, а потом уже, значит, переехали в город Сухуми, здесь жили.
Это какие годы было?
Это было в 15-м году, отец. Ему было 15 лет, он 900-го года рождения. В 27-м году он создал семью, и я родился в 49-м году. Моя сестра работала здесь, в школе, педагогом, Гуар Пюзантовна Экимян. Какую-то лепту тоже несли в развитие армянской общины. И сегодня также мы скорбим со столетием. Вот осталось несколько государств, которые признают. И дай Бог, чтобы наши дети это увидели, услышали. Это будет для них как бы отчением за все горе, которое они перенесли.
Если бы у вас была возможность обратиться к народу Турции, что бы вы сказали?
То, что было сделано ихними дедами, надо понять и действительно сказать, что был геноцид, но сегодня надо уже как-то по-другому относиться, любовью и состраданием. Будем только надеяться на то, что народ турецкий поймет и будет соболезновать и сочувствовать армянскому народу. Я Экимян Григорий Пюзантович.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В Цхинвале сегодня также прошли памятные мероприятия, приуроченные к столетию геноцида армян. В самопровозглашенной республике Южная Осетия знают о трагедии, постигшей армянский народ, и сочувствуют его горю, говорили собравшиеся. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии прошли памятные мероприятия, посвященные столетию геноцида армян. Вчера в здании Югостинского научно-исследовательского института имени Захария Ванеева прошла конференция, в работе которой приняли участие общественники местной армянской общины, гости из Армении, представители республиканских властей, российского дипломатического корпуса и югостинской интеллигенции. В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв геноцида против армянского народа. По словам заведующего кафедрой осетинской и общей филологии Югостинского государственного университета Юрия Дзицойты, В Южной Осетии знают о геноциде и искренне сочувствуют армянским братьям.
Осетины сами являются народом, который испытал геноцид. Поэтому, естественно, осетинский народ сочувствием относится к тому, что пришлось пережить 100 лет тому назад армянскому народу. Я знаю, что руководство Турции никак не может смириться с тем, что это событие принято называть геноцидом. Они ищут другие названия для этого. Но есть страны, которые четко и твердо заявили, это и Франция, и Россия, и Германия, и многие другие страны. Так вот, Южная Осетия в целом, у нас решения специального по Армении не было, но мы считаем, что это является геноцидом.
Юго-осетинский историк и филолог Леонид Кочеев напоминает, что Схинвал начинался с трех кварталов – армянского, еврейского и осетинского. С тех пор армян и осетин связывают тысячелетняя история добрососедства, говорит Леонид Кочеев.
Схинвал – один из лучших городов мира, в плане толерантности, в плане дружелюбия. У нас не было никакой разницы между осетинами, грузинами, армянами и евреями. Никакой, можешь мне поверить. Мы жили как братья с армянами. Армяне женились на осетинках, осетины женились на армянках. Между нами было все, кроме вражды и ненависти.
Леонид Кочеев убежден, что юго-осетинскому государству необходимо дать соответствующую юридическую оценку этому тягчайшему преступлению против человечности.
Ну, 1,5 миллиона армян вырезали за какой-то год, за 1,5 года. Мировая история такой вещи не знает. Это, конечно, был геноцид. И у нас нет другого пути, как не признать этот геноцид.
Это был юго-осетинский историк Леонид Кочеев. 25 апреля 1915 года в Османской империи начался геноцид армян. Массовые депортации и убийства армян унесли жизни около 1,5 миллионов человек. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Армянская община – органичная и неотъемлемая часть юго-осетинского общества. В самопровозглашенной республике проживает несколько сот армян. Многие из них – потомки тех, кто бежал на Кавказ от турецких репрессий, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Глава армянской общины Южной Осетии Владимир Кулиджанов живет в центре Цхинвала. По соседству на той же улице обосновались и другие армянские семьи. Общественная организация, которую он возглавил в 2014 году, существует в республике уже несколько лет. Правда, при перерегистрации было решено переименовать его с Арарата на Берд, говорит Владимир Кулиджанов.
Почему-то мы подумали и дошли до того, что назвали Бердом. Это в переводе крепость на армянский язык.
Сколько членов сейчас вот в организации?
В организации человек 40-50 в нашем составе.
Сколько вообще армян по городу?
Армян по городу, где-то, если считать с детьми малолетними, где-то до 800, наверное, будет. Но точной цифры у нас нет пока. Мы ждем, когда в октябре будет перепись населения, и тогда мы точные цифры получим уже наверняка.
А почему все же поменяли Арарат на крепость?
Ну, это уже общее мнение такое, что Арарат, во-первых, был когда-то армянским, но в данный момент эта гора Арарат находится на территории Турции.
Армяне Южной Осетии общаются друг с другом, в основном на грузинском. Это понятно, говорит Владимир Кулиджанов. Мы же не выходцы из самой Армении, а жили и выросли в грузинской СССР. Хотя все они неплохо владеют еще осетинским и русским языками. Община живет большой дружной семьей. Трагедию 15-го года, геноцид армян в Османской империи, они не могли обойти стороной. Накануне непамятной даты приняли участие в специальной конференции, продолжает Владимир Кулиджанов.
Это такая акция, что весь мир отмечает этот день, день геноцида. Армяне живут во всем мире, доходят до нас, что и в Аргентине, и в Бразилии, и в Америке, в Африке, в Египте даже армяне есть, и там они отмечают этот день. Мы тоже взялись, я не один в этой организации, у нас совет организации, активные молодые ребята, и вот вместе мы сделали вот это мероприятие.
На конференции, посвященной столетию геноцида армянского народа, Владимир Кулиджанов из уст своего одноклассника, а ныне директора местного научно-исследовательского института Роберта Гаглоева, узнал много нового. Оказывается, в 1918 году, когда пошел исход армянских беженцев из Карского района, отданного Турции, часть из них осела и в Южной Осетии, говорит Роберт Гаглоев.
Самое интересное, что у нас тоже очень много фактов, я имею в виду на территории Южной Осетии. Я знаю, вот фамилия Захарова, вы все знаете, да? Много представителей, вот пожарно-охранная, так называемая, работает Захаровой. Это армяне, именно потомки тех, которые бежали в 15 году от турков. И есть у меня такой пример, это уже связано с фамилией Гаглоева, с моей дедушкой. Они приучили двух девчонок армянок и воспитали их. Они как раз выдали их замуж. И одна из них, вот я сейчас ее фамилию не помню, но она уже имела троих детей. И вот ее нашли спустя 47 лет. Из России приехали родные, там дочь тети вот этой девочки. Вот это целая история. Я почему это вспомнил? Очень много таких историй. Вот в селении Зар, там, по-моему, десяток армянских детей. Те, которые хотели пройти через Кавказский хребет, зная, что они могут погибнуть, они оставляли их в селении. Вот над этой темой пока никто не работал, но, наверное, постараемся как-то над этой темой тоже поработать. Это очень интересные материалы, очень интересные.
Армянская община Южной Осетии, по словам Владимира Кулиджанова, ощущает историческое родство с соплеменниками и разделяет боль армян всего мира. Поэтому он говорит, что хочет активнее налаживать отношения с армянскими организациями из других стран. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
О том, каково сегодняшнее положение армянской общины в Турции, какие взгляды на трагедию столетней давности преобладают сегодня в этой стране, репортаж из Стамбула корреспондента русской службы «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
В исторической части Стамбула маршируют военные оркестры «Мехтеры», которые сопровождали некогда османское войско, исполняя в целях устрашения врага грозные воинственные марши. Городские здания украшены панно и плакатами с картинами эпохальной битвы при Чанакале, разыгравшейся в начале весны 1915 года. Оно стало кульминацией длившейся около года Дарданельской операции, в ходе которой страны Антанты, прежде всего Британская империя, пытались захватить Дарданеллы и Босфор, выйти к Стамбулу и вывести Османскую империю из Первой мировой войны. Торжества организованы очень пышно, с участием лидеров 50 стран. Однако СМИ отмечают, что ранее в Турции никогда не отмечали годовщину битвы именно в этот день, 24 апреля. Эксперты считают, что турецкая сторона пытается снизить политический резонанс от столетия массовых убийств армян в Османской империи. Ведь начало траурных церемоний приходится на тот же день. Турецкие власти не признают геноцидом массовые убийства армян на османской территории в годы Первой мировой войны и считают обвинения в адрес турок надуманными или преувеличенными, хотя факт геноцида признан правительствами многих стран. Спор ведется вокруг числа жертв. Армянская сторона заявляет, что их было не менее 1,5 миллиона. Турецкая считает эти данные во много раз завышенными. Нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган осудил недавнее заявление Папы Римского Франциска о том, что геноцид армян был одним из величайших трагедий прошлого века. Эрдоган призвал политиков и религиозных деятелей не вмешиваться в обсуждение этого вопроса и оставить его историкам. Ежегодно Министерство иностранных дел тратит около 30 миллионов долларов на создание пропагандистских сайтов в интернете и выпуск книг на иностранных языках по данной тематике. В Турции, по разным данным, сегодня проживают около 170 тысяч армян. Община живет довольно закрыто, поддерживают родственные связи, женятся в основном на своих, не любят говорить о прошлом. О положении армян в Турции рассказывает один из них, хозяин текстильной лавки по имени Робер.
По сравнению с тем, что было раньше, отношение государства к событиям 1915 года к армянам в целом изменилось к лучшему. На протяжении последних 90 лет мы не имели возможности почтить людей, которых потеряли в 1915 году. В годы нормализации отношений с Европой Турция повернулась лицом к своей истории. Тогда в Стамбуле открылся музей, посвященный жизни армян в Османской империи. Состоялся первый в истории футбольный матч между сборными Армении и Турции. Нынешний президент Раджеп Эрдоган стал первым в истории турецким политиком, который несколько лет назад, 24 апреля, обратился с соболезнованием к семьям погибших армян.
Тем не менее, резкие высказывания в адрес армян слышны до сих пор. Одно из самых известных жертв турецких националистов стал журналист Гран Динг, главный редактор армяно-турецкой газеты «Агос», которого застрелил юный националист в январе 2007 года в центре Стамбула из-за публикаций на тему армянского геноцида. Из-за рассуждения об армянской трагедии был вынужден покинуть страну лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук. В интервью турецким журналистам писатель заявил, что одним из главных препятствий на пути обсуждения геноцида армян является массовая потеря исторической памяти современным турецким обществом. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Клиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Помматова.
Посольство Белоруссии откроется в Грузии в 2016 году, заявил президент Александр Лукашенко после неформальной встречи с грузинским коллегом Георгием Маргвелашвили в Батуми сегодня, 24 апреля, сообщает «Новости Грузия». «У нас подход такой, когда торгово-экономические отношения переходят на высокий уровень, мы принимаем решение об открытии посольств. Торговый оборот между Грузией и Белоруссией – 200 миллионов, поэтому мы считаем, что должно быть дипломатическое представительство, которое откроется через год». «Что касается политики, у нас здесь нет никаких проблем», – заявил Лукашенко журналистам. В свою очередь Маргвелашвили поблагодарил президента Белоруссии за визит в Грузию. «Хочу подчеркнуть, что в лице Александра Лукашенко Грузия увидела настоящего друга, который уважает страну, ее государственность, суверенитет, и, исходя из этого, думает о максимальном углублении отношений, а также о работе для общей мирной среды», – заявил грузинский президент. Представители армянской общины Грузии сегодня, 24 апреля, провели акцию протеста у здания посольства Турции в Тбилиси с требованием признания геноцида армян, сообщает «Новости Грузия». Участники акции обращаются к Турции с требованием признать совершенное в 1915-1923 годах преступление. Участники акции также призывают власти Грузии начать процесс признания факта геноцида армян и осудить геноцидную политику Турции, говорится в сообщении армянской общины Грузии. Ранее, 17 апреля, представители общественных и духовных организаций армян в Грузии обратились к законодательному органу страны с просьбой рассмотреть вопрос геноцида армянского народа. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук и мэр Батуми Георгий Ермаков подписали сегодня, 24 апреля, соглашение о побратимстве двух городов, сообщается на официальной странице Батумской мэрии Facebook. В отеле «Шератон» состоялось подписание меморандума о дружбе, говорится в сообщении мэрии. До сегодняшнего дня у Батуми было 15 городов-побратимов. Два российских – Ялта и Кисловодск, два американских – Саванна, штат Джорджия и Новый Орлеан, израильский Ашдод, украинский Тернополь и Донецк, греческий Волос и Пирей, испанский Сан-Себастьян, азербайджанские Акджабеди, турецкие Трабзон и армянские Ванадзор, напоминает Грузия Онлайн. В Юго-Осетинском научно-исследовательском институте имени Ванеева прошла конференция, посвященная столетию геноцида армян. На мероприятии участвовали руководство и представители армянской общественной организации в Южной Осетии, руководство самопровозглашенной республики, российского посольства и общественности. Первый замруководителя администрации главы республики Константин Пухаев приветствовал участников мероприятия от имени руководства республики. «Армяне всегда были тем элементом, который красил наш любимый Цхинвал во все времена. Общность исторических судеб осетинского и армянского народов уходит корнями в глубокую древность», цитирует Пухаева информагентство РАС.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в парламенте Грузии выслушали мнение молодых людей о возможностях трансформации замороженного грузино-абхазского конфликта. Представители трех неправительственных организаций, участвующих в международных проектах в рамках грузино-абхазского диалога, пригласили на заседание комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности. Взгляды молодых людей на проблему оказались приемлемыми не для всех. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Гия Вольский, глава Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности, в начале встречи объяснил, почему он пригласил трех молодых людей поделиться опытом. Они лично знакомы и общаются со сверстниками из Абхазии. Такая возможность, хотя и скудная, у них появилась благодаря международным проектам, ставившую цель восстановления доверия между новыми поколениями представителей конфликтующих сторон. Мнение молодых, по словам Вольского, законодатели хотели бы учесть при разработке новой стратегии по решению конфликтов, поскольку разработка самой стратегии находится еще на начальном этапе, глава Временной комиссии посчитал нужным, чтобы мнение молодых и их рекомендации услышали представители исполнительной власти, научных кругов и старшее поколение профильных НПО. Двое из докладчиков, девушки, были немногословны, вели себя немного скованно, под грузом испытывающих взглядов немало повидавших взрослых. Они напомнили присутствующим, что уже выросло целое поколение грузин и абхазов, которые знают друг о друге лишь по рассказам взрослых. Китыван Чачава, глава Центра развития и демократии, посоветовала представителям властей помогать молодым абхазам в получении образования за рубежом, вовлекать больше международных доноров в осуществлении проектов для молодых грузин и абхазов. Другая докладчица Нина Наниташвили из НПО «Общественная вовлеченность» с сожалением отметила, что грузинские власти не используют ресурс социальных сетей. Я родилась в 90-х годах, и какое-то время мне казалось абсолютно невероятным, что у меня будут друзья из Галио, Чамчири и Сухуми. Третий докладчик, представитель Кавказского дома Тато Хундадзе, решил пойти другим путем. Он предупредил аудиторию, что представить критический анализ политики грузинских властей.
Системного анализа конфликта до сих пор не существует. Сложно найти какое-нибудь исследование, например, о том, что сейчас происходит в Абхазии, как идут там политические процессы, какие партии существуют. В Тбилиси в основном звучит реакция на уже свершившийся факт, например, на подписание договора между Москвой и Сухуми. Если нет полного знания о происходящих экономических, политических, социальных процессах, государство не сможет разработать стратегию, которая способна ответить реальным вызовам.
Не нравится Тату Хундадзе и то, что профильные НПО часто работают над теми же темами, которые рассматриваются на женевских дискуссиях. Молодой аналитик признался, что у него нет готовых рецептов, но считает, что урегулирование конфликта должно идти на основе совсем другого принципа, что грузинам стоит быть более самокритичными, открыть широкую дискуссию по многим почти табуированным вопросам.
Вот, например, почему не подумать о совместных региональных экономических проектах, скажем, использовать Гальский район как хаб для экономического сотрудничества.
Председатель комиссии Гия Вольский не скрыл, что выступление молодого аналитика заставило его задуматься. Впрочем, такие суждения понравились не всем. Профессор Сухумского университета в Тбилиси Сураб Папаскири настоял, чтобы ему дали слово.
После того, как закончилась война, мы, грузинская сторона, всегда открыты, ратуем за братство. К сожалению, спустя 20 лет мы опять получаем в ответ, что грузин надо убивать. О чем в Абхазии говорят маленькие мальчики и девочки в самом абхазском обществе, никому не интересно. Решающим является то, что говорит герой войны Аслан Кобахия. А он, как известно, призывает.
Грузин, как последних собак, следует отстреливать.
Вольский перебил выступление профессора. Он напомнил, что сейчас сложилась другая реальность.
Эти молодые люди стараются перенести ситуацию в прагматичный режим. Мы живем в общем географическом пространстве, и мы сейчас думаем о том, как сделать так, чтобы наши дети не смотрели друг на друга, как на оружейные мишени.
Заявил Гия Вольский. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в нашей традиционной рубрике «Гость недели» необычный гость. С тбилисским корреспондентом «Эхо Кавказа» Звиадом Чедлишвили связался один из жителей Панкистского ущелья Грузии, который принимал участие в боевых действиях в Сирии. Мужчина, представившийся как Али, вызвался ответить на часто задаваемые вопросы. Собеседник рассказал о том, почему молодые люди из Панкиси едут воевать на Ближний Восток и как грузинские мусульмане попадают в зону боевых действий. Али, который руководил в Сирии боевой группой в целях безопасности, отказался называть свои настоящие имя и фамилию, а сама беседа проходила в одном из тбилисских парков под проливным дождем и без свидетелей.
Для чего молодые люди из Панкиси, с какими целями они едут на Ближний Восток, в Сирию, и что ими движет?
Во-первых, в Панкистском ущелье живет мусульмане. Когда во всех мирах, не то, что в Сирии, там, в Чечне, в Афганистане, не имеет значения, когда их убивают детей, женщины. Мусульман, он должен идти на войну. Это в исламе говорится, что ты должен их защищать. Когда неверующий, мы говорим неверующий, когда твоя земля заходит хоть на 10 сантиметров, это уже является фарзом выйти на пути джихада. Поэтому все мусульмане это думают так, что они должны ехать на джихад. Это не терроризм. Кто это не знает и не понимает ислам и джихад, это они принимают по-другому. Там убивают, там они едут, чтобы на деньгах, там им платят. Такого нету. Любого мусульмана спроси, что такое джихад, они ответят, что этот джихад является самый высокий ступень в исламе. Мусульмане не воюют против женщин и детей. Они воюют только у кого есть оружие и кто идет против с оружием. Люди там хотят стать шахидами. Шахиды – это самая вершинная ступень в раю, который дарит Аллах, сам говорит в Коране. Они будут там самым высоким ступенем в раю.
А что бы вы могли сказать родителям тех молодых людей, которые вот уезжают в Сирию? Очень многие ведь против того, чтобы их дети принимали участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. Как вы относитесь к их мнению?
Ну, в любом случае, который не знает в исламе, что это... Родители, конечно, против, который сын едет на джихад, или на их мнение это война и другая война. Кто знает, что это такое, ислам очень хорошо знает. Они не то, что против, они сами есть. Там люди, которые со своими семьями там живут, детьми, даже малолетние дети, там, которые родились там. Но это не значит, что все должны ехать. У кого есть возможность и считает себе, что у него это фарс, он обязательно должен ехать. Ну, сегодня это уже у всех фарс, потому что во всем мире это уже видно, что против ислама выходят все. А самое главное, они сами, если не будут они контролировать своих детей, их никто не заставляет. Просто они все должны контролировать своих. И мое мнение это...
А позиция грузинских властей, которые вот в последнее время тоже сделали ряд заявлений о том, что они будут препятствовать оттоку молодежи из Панкиси в Сирию. Как вы вообще смотрите на позицию наших грузинских властей?
Власть – это грузинское государство, это христианское государство. Сами они должны свои конституции соблюдать. Кто хочет ехать, ему никто не остановит. Если закроет границы, он найдет все равно выход. Но это как государство, он должен принять меры, чтобы защищать своих, как конституцию. Это же не мусульманское государство, чтобы они сами отправить на джихад людей. Но мы не нарушаем их конституции. Если мы нарушаем, нет проблем. Они должны нас задержать и посадить. Мы это знаем. Они как работают над этим. Это есть, у них свои планы, и как они действуют, это видно. Некоторых не пускают, некоторых задерживают. Знают они, кто уезжает, кто уезжает, все знают. Ну, если нет серьезной причины, они тебе не должны делать проблему, это уже выходит из рамка. Но если человек действительно, они знают, едут в Сирию, конечно, они задержат его и может посадить.
Сам процесс отправки людей в Сирию. Допустим, вот молодой человек решил, вот в один прекрасный день он решил, что он хочет поехать, принять участие в боевых действиях. Как этот процесс происходит? Что он делает? Куда он идет? Кому он обращается? Каким путем он добирается до Сирии?
Сейчас здесь нету такого, чтобы там не должен ехать. Такого нету. Сам человек сам принимает решение. Когда он принимает решение, а там доехать до Турции, это $50. Все все равно найдет. Кого-то спросит, какой-то нужно его. Не все здесь доверяют. Если я сам хочу ехать в Сирию, я доверенному человеку может скажу, что мне нужно где-то $50 на какое-то дело, это что-то хочу купить. Никто не говорит, что я еду в Сирию. И он, когда в Турции доходит, он там без проблем можно доехать до Сирии, там дорога найти, это не проблема. А здесь нету такого, чтобы подойти к человеку, чтобы он его организовал, там встречу там отправить, там и деньги давать, такого нету. У нас как кавказский менталитет, который человек отправил, отправить, и его там, если он убьет, там станет шахидами, уже их родственники подойдут, его уже скажут, что на тебе уже кровь. Должны они убить, так кавказское кровное место у нас. Поэтому никто не хочет, просто деньги дает и отправит, и такого никто не хочет, чтобы его кто-то убили, и кто-то его родственники убили за просто за $50, так скажем.
А если, допустим, молодой человек, который желает отправиться в Сирию, просто подойдет и скажет, вот, помоги мне, как-то вот, не знаю, помоги мне выбраться отсюда. В таком случае могут в Панкисе помочь?
Ну, есть такие случаи, которые подошли. Ну, они сказали, твои родственники согласны в этом? Нет, тогда мы не сможем. Может, он скажет, чем-нибудь нужно деньги, может, его одолжить. Но такого прямой цели, чтобы его отправить в Сирию, деньги никто не даст, потому что это кровный мест, никто не хочет.
Расскажите, пожалуйста, о себе. Принимали ли вы участие в боевых действиях? В Сирии.
Да, я был в Сирии, но я, скажем, я руководил одного группу, как доктор, я помогал. У него группа, когда действовал, я вытаскивал там ранения, но это не проблема, мне сказать. Я участвовал, я в многих боях участвовал в разных местах. Мне это не проблема, потому что я защищаю, во-первых, свою родину, Грузию, я это говорю. Мы здесь в Грузии тоже участвовали. Мне не проблема, чтобы ехать в Сирию, защищать свой ислам. Потому что если государство меня не разрешит, я все равно найду дорогу выйти на Сирию. Самое главное, если я сам это хотел, захотел.
А вы говорите, вы группой руководили, то есть вы имеете в виду боевую группу или какую-то другую?
Боевую группу. Это боевая группа, сейчас они там находятся, и они даже действуют в сегодняшнем дне в боевых группах. Они не такой, чтобы показывать, они защищают это невинных. Там нету такого, чтобы показывать телевизоры, чтобы убивают. Ну, есть и там разные группы, которые они такие делают, но это у них там шариатский суд, по этой линии они это делают. Это на этих мы из Панкисского ущелья там не участвуют, на этих казнах и убийствах. Это сами арабы сами решают и сами они делают. Мы такого не участвуем. Мы там помогаем, как сможем, участвуем в боевых действиях, и это уже сами арабы, они решают пленниками, что там делать. И мы как сегодня пошли, завтра я должен въехать, поэтому мы такого не делаем, чтобы нам пальцами показывали, чтобы убийцы там террористы.
Почему вы вернулись обратно и собираетесь ли вы еще раз, в очередной раз поехать в Сирию?
У меня здесь семья, я здесь живу. Я приехал навестить их. Если нам будет проблема, мы просто уйдем. Не то, что здесь что-то сделать и творить там. Такого у нас нету цели и никогда не было. У нас были причины, которые, если мы хотели, как сейчас говорят некоторые, чтобы они готовятся, чтобы в Грузии проблемы создать. У нас были хорошие причины, чтобы пойти против Грузии. Это никогда не случится. У нас были там против на религиозных действиях, которые там одного села там резали минарет. Эта причина уже нам хватало, чтобы пойти против. Потому что это уже затрагивается в исламе. Мы этого не сделаем, потому что это наша земля, как и любого, кто живет в Грузии. Мы должны этого защищать, как мы защищали и будем защищать. Вот как говорит в январе 2008 года, который грузинские некоторые офицеры и генералы убежали, мы на первом дне не стояли. Это забивают некоторые, что в Панкисском ущелье живет такой люди, что в первой линии будет защищать Грузию. И о них никто ничего не говорит. Там люди живут в своей бедности. И даже государство не спросит, что у нас есть проблема, у нас есть там нету работы там и так далее. Когда что-то случится, потом вспоминают в Панкисском ущелье. А там и живут какие-то пакистинцы, ваххабисты, исламисты, джихадисты. Всякое у нас некоторые, несколько имен называют, которые нам не нравятся.
А сколько всего вообще сегодня из Панкисии человек принимает участие в бою, ну или просто находится на территории Сирии?
Сейчас говорят такие цифры, я сам, когда смотрю телевизор, я сам улыбаюсь. Там есть где-то, во сколько я знаю, где-то 12-13 человек, сколько я знаю. Ну, может, будет еще 2-3, которые я не знаю.
А есть такие случаи, когда доброволец уехал из Панкисии в Сирию, но потом по какой-то причине, либо, может быть, разочаровался, либо ему что-то не понравилось, либо передумал, либо еще какая-то какая-то причина, которая побудила его вернуться домой. Вот есть вернувшиеся?
Вернувшиеся, один я здесь стою. Есть многие, которые вернулись. Понравится, там нету такого, чтобы ему не понравилось. Есть причины, которые он должен въехать. Его там проблема с дома, ему что-то надо делать. Кто хочет приезжать, там проблема нету. Я слышу, там у них отбирают паспорты там и так далее, и так далее. Так есть. Паспорт он сам дает, где надежное место это лежит. Когда он хочет сам ехать обратно, ему дают паспорт, и он идет домой. Ему дают, сколько есть возможности, есть 200-300, максимум $500, чтобы он доехал до дома. Такого нету, чтобы его наградили там деньгами, или его там задерживать не пускают. Такого нету. Это он сам добровольно ехал, добровольно обратно идет.
А как сама вот процедура вступления в ряды добровольцев, она как осуществляется? Допустим, человек приезжает в Турцию, потом, как я понимаю, его переводят на территорию Сирии, возможно, какие-то свои проводники. Затем он кому-то обращается, что он хочет принять участие в боевых действиях. Кто ему выдает оружие? Вот как сама эта процедура вся происходит?
Когда доедешь до границы, там сами этот сирийцы работают, там за $20, за $10 сами привозят. У них есть свои каналы, они свои каналы доводят. А тогда ты там доедешь, тебе там месяц и надо, чтобы пойти на поле боя. Там тебя не пускают. Это не так, чтобы ты сегодня приехал, и завтра ты там уже с автоматом едешь там на бой. Там проходят там свои учебки там и так далее. Там есть процедура там. И все там не воюют. Которые там проезжают, у кого кто-то есть образование, кто-то знает медицину, кто-то знает водить. Усмотрение людей, там есть работа. Большинство сами хотят на бой, но им не дают всем идти на бой. У кого есть опыт, у кого есть хороший физический, тот идет на бой.
Одна из самых обсуждаемых тем – случай, когда несовершеннолетний школьник пересек государственную границу. Были претензии в адрес пограничников, и в адрес властей, и в адрес жителей Панкисского ущелья. Как это вообще могло произойти, что действительно школьник как-то пересек границу? Не закрывает ли государство на что-то глаза?
Нет, я не думаю, что государство на это глаза закрывает. Сейчас такого всех там останавливает. Может, он не заметил, не смотрел. Точно я не могу сказать. Ему надо спросить с правительством. Сейчас я не думаю, что мы сможем договориться, что-то такого не будет.
Многие в Грузии вслух говорят, опасаются, что в Панкисе может действовать ячейка исламского государства.
Исламское государство – это
представители исламского государства.
Представители, это такого нету. Может, есть у кого есть связи там с ними. Но официально там они должны там показать, чтобы видео, чтобы этого человека мы отправляем в Грузию, представитель нашего исламского государства. Связи есть там, которые стали шахидами, их семьи помогают, деньги выселяют, чтобы они что-то чувствовали комфортно.
Когда, допустим, там рано или поздно война закончится же на Ближнем Востоке, после этого те добровольцы из Грузии, которые там принимают участие, как вы считаете, они вернутся сюда, на родину?
Конечно, если грузинская власть не будет им создавать проблемы, конечно, они приедут, потому что это родина их. Они здесь родились, жили, и если там уже закончится война, если им дадут там жить, там тоже они проживут без проблем. Если как в Раше 2008 нападали Россия в Грузию, иншалла, я думаю, все, которые сейчас находятся в Сирии или где-то другого места, я думаю, что они вернутся, чтобы защищать свою родину. Я сам это так делал бы.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили подверг резкой критике информацию о возможном повышении цен на электричество. К такому выводу журналистов подтолкнула заявка крупнейшей энергетической компании «Энергопро Джорджия» в адрес регулирующей комиссии по энергетике с просьбой пересмотреть тариф. Глава правительства заявил, что обнародование еще не утвержденных данных недопустимо. Подробности у Иракли Урагвелидзе.
На сегодняшнем заседании правительства Иракли Гарибашвили с трудом сдерживал раздражение. Он несколько раз назвал ажиотаж вокруг публикации рядом СМИ информации о росте тарифов на электроэнергию спектаклем. Говоря об утечке данных о переговорах между энергетической компанией «Энергопро Джорджия» и регулирующей комиссией по энергетике, премьер дал волю своему гневу.
Требую, чтобы мне объяснили, что за информация распространяется о подорожании электроэнергии. Хочу проинформировать население, что на этом этапе увеличение тарифа не произойдет. И обращаюсь к представителям «Энергопро», регулирующей комиссии и Министерству энергетики с просьбой не делать публичной информацию о ведущихся переговорах.
Отчеканил глава правительства. Отвечать за происходящее перед премьером пришлось заместителю министра энергетики Ираклию Хмаладзе.
Заседание комиссии публично, поэтому информация и по попало в СМИ. В настоящее время ни одно предложение «Энергопро» даже не находится на стадии рассмотрения, поэтому информация о повышении тарифов не подтверждается.
Отвечал Хмаладзе. Ответ лишь раззадорил премьера.
Тем более, если ни одно предложение еще не рассмотрено и нет единой позиции, то к чему они напрягают население? Все это смахивает на искусственный спектакль, обращаясь с просьбой ко всем воздержаться от таких заявлений.
Бросил воздух Иракли Гарибашвили. Власти не впервые резко реагируют на разговоры об повышении тарифов. Можно вспомнить, например, события, происходящие в июле прошлого года. Главным действующим лицом и тогда была компания «Энергопро», снабжающая электричеством свыше миллиона абонентов с 15 ГЭС. Тогда регулирующая комиссия сочла необоснованной просьбу компании о повышении тарифа. В самой компании слова премьера не комментируют, однако глава по связям с общественностью Автандыл Двалишвили подтвердил планы по корректировке тарифа. Он считает вынужденным подобный шаг, так как из-за девальвации лари «Энергопро» не может дальше удерживать потребительские цены на прежнем уровне.
Мы распределительная компания, которая закупает большую часть электроэнергии за рубежом, так как нам недостает мощности, вырабатываемой нашими ГЭС. Девальвация лари увеличила стоимость закупаемой энергии на 30%. К тому же с 1 апреля нам увеличили тариф за передачу электроэнергии со стороны государственной электросистемы, которая владеет линиями электропередач. Мы считаем нашу просьбу обоснованной. Теперь последнее слово за регулирующей комиссией, которая рассчитывает тариф по новой методологии.
Надеется Автандыл Двалишвили. В комиссии вынесение решения назначили на 10 сентября. Окончательное решение по тарифам будет вынесено не ранее этого числа, заявил представитель регулирующей комиссии Леван Гинзехадзе. В Министерстве энергетики, между тем, заговорили о дефиците генерации, вынуждающем поставщиков закупать дорогую электроэнергию за рубежом. До окончания года планируется ввод в эксплуатацию новых мощностей в 740 мегаватт, пообещали в Минэнерго. Сегодня же пресс-спикер «Энергопро» Автандыл Двалишвили прокомментировал и публикации в ряде СМИ о планах по продаже «Энергопро». По его словам, несколько компаний высказали намерение о приобретении компании. Однако Двалишвили не подтвердил ведение каких-либо переговоров в настоящее время. Напомню, что в прессе в последнее время не раз звучала информация о том, что в приобретении «Энергопро» заинтересован ряд российских энергетических гигантов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На днях в рамках компромисса между законодательной и исполнительной ветвями власти самопровозглашенной республики Южная Осетия в отставку был отправлен югоостенский министр иностранных дел Давид Санакоев. Как к этому относятся жители Цхинвали, выясняла Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к тому, что в отставку отправили министр иностранных дел Давид Санакоев?
Отрицательно. Не знаю, мне он кажется очень хорошим и порядочным. А вот... Я его сильно уважаю, мне кажется очень порядочным, воспитанным человеком.
Конечно, неправильно. Только из-за личной неприязни нельзя так поступать. Каждый по-своему прав. В данном случае я считаю отставку Санакоева неправильной. Если сказать честно, он работал не хуже любого другого министра. А так каждый заинтересован только в сохранении собственного места. И никого проблемы народа не интересуют, разве что редких чиновников.
Не всегда оцениваешь, за что сняли и почему посадили на это место того или иного человека. Это все непонятные какие-то игры. Вот в случае с Давидом Санакоевым тоже не совсем понятно, в связи с чем разгорелось вот это движение, или как это назвать, за отставку Давида Санакоева. Если даже он не самый хороший министр, он, наверное, и не самый худший из наших министров. И все-таки людям, которые здесь проживают, все эти действия, наверное, надо было как-то четче разъяснить. Был бы народ более заинтересован в каких-то отставках, если бы обсуждались вопросы развития Южной Осетии, внутреннего развития. Это касается экономики, сельского хозяйства. Эти вот игры в верхах не очень понятно.
Если он выступал против закона, то это правильное решение. И нет никакой разницы, кто занимает эту должность. Если чиновник нарушает закон, его нужно отправить в отставку. Но мы же не знаем, что там произошло на самом деле. Один день говорят одно, другой день другое. Вот почему и не могу я сейчас голословно обвинять Сынакоева. Фактов-то нет.
Я узнал об этой новости из каких-то случайных источников в интернете, в социальных сетях. Но какой-то такой четкой, понятной, ясной информации о том, что происходит, я не могу получить в республике. У меня ощущение того, что люди, которые занимаются вот этим вотумом недоверия, игнорированием сессии парламента. Ну, это какие-то политические игры, которые очень далеки, я считаю, от народа. Непонятно, что происходит, непонятно, что делают, какие у них цели и чего они хотят добиться. Вместо того, чтобы вот заниматься непонятными для народа делами, я считаю, что лучше бы они выполняли те обещания, которые давали до прихода власти. Например, я жду не дождусь, когда же наконец-то парламент переведут на мажоритарную систему. Это обещал и президент во время предвыборной кампании, и кандидаты, которые сейчас стали депутатами нашего парламента. Я думаю, что вот такие политические игры, они не на пользу республики, мне кажется.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа. Цхинтва.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.